Далее вся система народного образования должна влиться в эту борьбу за национально-духовный характер. В будущей России образование не должно отделяться от духовного воспитания ни в народной школе, ни в гимназиях, ни в профессиональных училищах, ни в университетах. Образование само по себе есть дело формальное. Оно дает формальные умственные умения сосредоточиваться, читать, писать, считать, описывать, анализировать, исследовать, проектировать. Оно развивает память и дает ворох отвлеченных сведений, не предрешая ни жизненного содержания, ни качества, ни цели, ни духа. Все это необходимо и полезно, но совершенно недостаточно. Все это служит и злодеям для их дурных целей. Философ Гераклит был прав. Никакое многознание не научает иметь ум. Образование одной памяти и одного рассудка оставляет человека полуобразованным и, главное, беспринципным, придавая ему черты самомнения и изворотливости. Полуобразование уводит от духа и от Бога. Беспринципность ведет на службу к дьяволу. Всякое образование начинается с грамоты и школы. Поэтому судьба будущей России лежит в руках русского учителя, преподавателя школы и гимназии, а также профессора, который есть учитель учителей. Одна из важнейших задач русского общества и правительства – выдвинуть кадр народных учителей, идейно преданных своему делу, способных не только обучать, но и духовно воспитывать, и спаянных единством национально-патриотической убежденности. Русский народ, изживший смуту в страданиях и унижениях коммунизма, с радостью и доверием пойдет за этим кадром. Русский учитель должен прежде всего продумать и прочувствовать до конца свою великую национальную задачу. Он не специалист по ликвидации безграмотности, не спецликбеза, а воспитатель русских детей. Он должен знать и понимать, что дело не только в развитии наблюдения, рассудка и памяти, а в пробуждении и укреплении духовности в детях. Поэтому он должен сам твердо и ясно постигнуть, что есть духовное начало в человеке, как надлежит будить его в детях, укреплять и развивать. Как можно пробудить в ребенке религиозное чувство, совесть, достоинство, честь, художественный вкус, братскую сверхклассовую солидарность, правосознание, чувство ответственности, патриотизм и уважение к своей и чужой частной собственности? Воспитать и подготовить народного учителя значит сделать его живым мастером этого дела. К технике обучения должно присоединиться искусство воспитания. И самое обучение должно происходить на духовно-воспитывающем материале сведений и фактов. Сама идея преподавания должна быть обновлена, а методика обучения должна быть разработана заново. Все, что воспитывает духовный характер человека, все хорошо для России, все должно быть принято, творчески продумано, утверждено, насаждено и поддержано. И обратно. Все, что не содействует этой цели, должно быть отвергнуто, хотя бы оно было принято всеми остальными народами. Спорт укрепляет и воспитывает характер, если он не жесток, если он сковывает и дисциплинирует страсти, а не разнуздывает их. Этим должно определиться отношение к спорту в России. Хоровое пение дивным образом сочетает самостоятельность человека с осуществлением общественной гармонии. Культ национального русского дара к песнопению с облагораживающей силой музыки. Поэтому хоровое пение должно стать делом всенародным, делом государственной важности. Должны быть упрочены духовно-воспитывающие формы суда, в особенности все виды суда чести. Должны быть найдены новые формы наказания, не унижающие, не развращающие, но укрепляющие благую и сильную волю человека. Частная собственность воспитывает человека к самостоятельности и самодеятельности. Она должна быть утверждена в социальных формах и видах. Коммунизм угашает личное начало в человеке, и ему не будет места. Кооперация, основанная на добровольном объединении самостоятельных хозяев, но отнюдь не образующее социалистическое государство в государстве, будет цвести в будущей России. Хороши те виды самоуправления, те формы избирательного права, те проявления политической свободы, которые воспитывают характер и правосознание, повышают чувство ответственности и чувство верного ранга, укрепляют дисциплину и дух служения. И обратно. Все разнуздывающие, снижающие, анархические, деморализующие формы общественности и государственности должны быть угашены, несмотря на то, что другим народам от них, может быть, и нет вреда. И так должно быть во всем. Для русского народа нет выбора. Если он не вступит на этот путь, то он вообще не сможет удержаться на исторической арене. Тогда он будет отвеян в пространство, как историческая мекина, или затоптан другими народами, как глина. Условиями расы, климата, равнины и истории русскому народу даны дивные, единственные в своем роде душевные и духовные дары. Но создание крепкого национального духовного характера из коней было затруднено именно этими же самыми условиями. Здесь есть некий предел для проявления, расцвета и сияния русского духа. На этом пределе, не осмыслив и не одолев его, Россия споткнулась в XX веке. Этот предел был установлен больше всего суровым климатом, оторванностью от моря, незащищенностью равнины, татарским игом, бесконечными войнами, вызванным этими войнами крепостным укладом и правом, и разноплеменную толщу малых, преимущественно азиатских народностей. Этот предел мы должны в ближайшие 50 лет одолеть и перешагнуть. Одолеть его мы можем только духовно, совокупным соборным усилием духа. Мы должны побороть влияние или даже давление этих факторов, духовно вырваться из-под пресса огромным, длительным напряжением веры, воли и политической мудрости. Этот порыв должен начаться от меньшинства. Не верю и не вижу, чтобы это меньшинство могло сплотиться без руководства единоличного вождя. Но именно признанного вождя, а не мелкого честолюбца и не безыдейного авантюриста. Русский народ должен найти древнюю и священную глубину своего духа, из которой творилось историческое величие России, и из нее заново начать созидание своей страны и культуры. Если мы, русские люди, воистину призваны ныне к чему-нибудь, то к предвосхищению, описанию и подготовке путей этого нашего грядущего возрождения.